Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы вместе с вами обычно слушаем самые лучшие и важные тексты и расследования о России, а иногда разговариваем с людьми, важными для медики, для нашей профессии. Меня зовут Настя Лотарева, я журналист.
Меня зовут Владимир Шведов, и я редактор. И у нас сегодня гость, который, очевидно, важен для журналистского сообщества, и в то же время занимает по отношению к нему довольно своеобразное положение. Гость этот — Максим Кац. Тут, наверное, часть аудитории скажет, какого черта его позвали в «Давай голосом», но я лично уверен, что очень подходящий гость, чтобы закрыть сезон этого года и поговорить о каких-то глобальных вещах, которые, может быть, волнуют нас, а мы об этом даже стесняемся себе признаться.
Хуже нет, Володя, и ты знаешь, это как редактор объяснять, почему ты сделал то или иное в тексте, в продукте, в чем угодно. Позвали и позвали, считали нужным. Слушайте скорее, будет любопытно. Давай скорее набирать Максима Каца.
Даже не знаю, как его представить блогером, политиком или журналистом. Давай узнаем у него у самого. Я хочу отдельно сказать, что для нас, конечно, важен аспект медиа-работы Максима Каца, и мы постараемся не вступать в политические срачи, насколько это будет возможно.
Максим, привет.
Привет.
Привет, Максим.
Добрый вечер.
Спасибо большое, что согласились поговорить. У нас, как вы знаете, подкаст про журналистику, и разговариваем мы с журналистами. Вы для нас гость не вполне обычный, но, тем не менее, в последний год, мне кажется, очень значимый для журналистского сообщества. Как вы сами себя вообще ощущаете, позиционируете? Вы сейчас, в первую очередь, политик, журналист, медиа-менеджер, блогер. Кто вы вообще?
Я себя позиционирую как политика, но вообще это все перемешалось. То есть у нас сейчас вообще-то все журналисты политики, а все политики журналисты. Так вот оно получилось.
Но это все-таки
все.
Не совсем так.
Все ли?
Ну, хорошо, не все, но такие значимые, заметные. И понятно, что это не соответствует никаким принципам, как это должно быть на самом деле. И совершенно это я понимаю. Потому что я много наблюдал и наблюдаю за израильской политикой, так как знаю язык, я так просто для интереса, для своего просто смотрю иногда. И, конечно, да, это обязательно всегда четкое разделение. Это редко очень перемешивается. А если там журналист идет в политику, то он уходит, и журналист становится политиком. Но у нас все это перемешалось по той причине, что политики-то нет никакой на самом деле. Да и журналистики, в общем-то, нет. То есть каждый журналист, он должен уметь создать свое медиа, уметь добраться как-то до зрителя.
Вы что-то прям с козырей зашли. Ну, политики нет, вам виднее, как политику, но все-таки журналистики нет. Ну, я бы поспорил, почему ее нету. Много всего сделано все-таки за последние годы и сделано хорошо. Ну, правда.
Ну, слушайте, в таком контексте и политика есть. Просто она нестандартная, нетипичная. Она не такая, как в демократической стране. И она даже не такая, как была у нас до... Ну, я уж не говорю до 2012 года, но как была у нас до начала войны, то уж точно. То есть сейчас все работают в условиях, есть хорошее слово in exile в английском, все работают в таком, в изгнании. В изгнании у тебя совершенно другие функции, которые ты должен выполнять. Ну, какой-нибудь Александр Плющев, возьмем его, да? Вот он журналист ведь, тут не поспоришь. Но он должен был иметь возможность уметь создать свое медиа, то есть быть медиа-менеджером. Должен постоянно выражать политическую позицию, потому что того требует от него его аудитория. И, в общем-то, в политически важные моменты, как то президентские выборы, например, он становился политиком, он занимал политическую позицию.
Ваш пример понятен, не могу упростить, не перебить с замечанием, что не все журналисты работают in exile, достаточное количество журналистов работает из России, и тут, я думаю, чуть больше различий с политикой. Но все-таки вы-то кто? Все вместе?
Я политик. Но по необходимости вот еще и медиа-менеджер, и роль журналиста иногда тоже выполняю.
А что значит «при необходимости»? Как вообще вы для себя ее определяете? Почему в последнее время так важен для вас вот этот вот контент журналистский в том числе?
Потому что по-другому не доберешься до аудитории, не поговоришь с ней. Опять же, в демократических странах со свободными СМИ как происходит? Политик избрался там председателем партии, например, там, или... депутатом парламента, и идет в СМИ и дает интервью, да, или как-то доносит свои позиции там через медиа. У нас-то невозможно это. То есть до российской аудитории ты не можешь так донести ничего. Все закрыто. И ты должен создавать свой медиаресурс для того, чтобы быть политиком. Это первый Навальный начал, кстати. Он первый это понял в еще 2014-2015 году, когда создал свой YouTube-канал. И до этого еще понимал, когда у него ЖЖ был. Он понял, что сейчас в России, когда закрыто у тебя телевидение и основные медиа, да, я не говорю про маленькие какие-то медиа, где, через которые, в общем, можно, да, ну или даже про Дождь, да, который очень небольшой медиа в масштабах страны, через них ты, в принципе, можешь как-то добираться, но тебя не увидят во всей стране, если ты не доберешься сам до зрителя. Поэтому политик вынужден быть и медиа-менеджером тоже, и немножко журналистом.
При этом есть ощущение, что у вас есть какая-то некоторая обида на журналистское сообщество. Я так тоже наблюдаю за тем, как вы пишете об этом, да и упоминаете об этом. Но, опять же, при этом вы были на редколлегии на конференции, вы с ним вроде бы как и общаетесь, и вроде бы как несколько им обижены. Поясните за отношения с журналистами.
Слушайте, но редколлегия, я езжу, меня зовет Пархоменко все время на нее, и я езжу. Первые разы, когда я ездил, я там, конечно, белой вороной был. И когда я выступал, там, ну, были разные самые реакции, от нервного смеха до просто иногда прям уважаемые члены сообщества, мне прямо, я никогда с тобой на одной сцене больше не буду сидеть. Вот прямо было такое. Потом со временем, как бы, когда они увидели, что у меня нет рогов, как бы, и хвоста, и я, в общем-то, обычный человек, нормально со всеми общаюсь, даже интересно что-нибудь могу рассказать, как-то стало нормально, и мы там стали все хорошо общаться, и со мной, и... Ну, бывают инциденты, конечно, последний редколлегий меня кофе плеснул там один из участников, но...
Да, я об этом инциденте тоже, да.
Было такое, да, но это на самом деле такое, он нас... Мелкий инцидент, глобально, у меня там со всеми все хорошо, хорошие отношения, и как бы интересно, обмениваемся мнениями. Но в целом, мне кажется, что мы... Ну, конечно, я в это сообщество вхожу не полностью, потому что я не совсем журналист. И то, что я, в общем, как политик, но с журналистами на одной площадке нахожусь и с ними конкурирую за внимание зрителя в какой-то степени, это нездоровая ситуация, которая приводит к некоторой напряженности в отношении меня и от меня в отношении к журналистам тоже. Ну вот хороший пример – это последняя редколлегия, которую дали, ну, в общем-то, моему расследованию про бизнес-банк, но другому тексту.
А вы не видите различий между тем, что вы сделали, и тем, что сделал Белл?
Ну, я вижу, они просто повторили, но не взяли политическую часть, и все. То есть они взяли только экономическую часть из моего расследования.
А зачем вы добавили в свое расследование, если вы, опять же, ну, это расследование очень громко анонсировалось, оно было именно расследование, вы же там, не знаю, не анонсировали, это как я политически сейчас уничтожу моих политических врагов. Это реально вы позиционировали как расследование. Тем более, ну... Мнения у всех по этому поводу разные. Я не знаю, я как раз отстраненный журналист не на одной стороне, поэтому просто наблюдаю со стороны. Зачем вы тогда добавили политическую часть, а не сделали чистое расследование?
А это и было чистое расследование. Просто, на мой взгляд, политическая часть в нем очень важна. И то, что ее решили обойти стороной оба других материала, которых номинировали на редколлегию, и тот, который победил, это, на мой взгляд, их слабость, а не сила. Потому что основная общественная важность этой истории была в политическом крышевании жуликов. В том, что крупнейшая политическая организация, российская оппозиционная, крышевала жуликов. Вот это было содержанием основным этой истории. Жуликов-то таких много. Это не единственные жулики вообще такие существующие. Многие пользуются таким же политическим прикрытием, политическое убежище получают там от Бородина до еще миллиона всяких фамилий. Там и у Казахстана такой свой есть, Мухтар Аблязов. Таких много. А вот чтобы не просто политическая организация, а фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального обеспечивал политическую крышу таким жуликам, это вот в этом был общественный интерес в этой теме. И именно потому, что я это включил, это и вызвало такой резонанс, на мой взгляд. Потому что, ну опять же, много кто говорит про жуликов. Обычно это никто не читает. Никто бы не стал читать заметку The Bell без моего расследования. Потому что это был бы обычный разговор про каких-то обычных жуликов. А политическое ее содержание я передал, а остальные все нет.
Ну, слушайте, в заметке Белл также все равно упоминается и ФБК, и все равно это в контексте, ну, с этим идет. Вы все-таки, по-моему, реально пережимаете, было там это упомянуто. Просто, возможно, этому было посвящено меньше, чем час в вашем расследовании.
У меня это было главной частью этого расследования. То есть у меня остальное, вот как бы экономическое его содержание, это было... как бы фактологическим фундаментом, на котором стояло основное здание расследования, которое было на самом деле о политическом крышевании. И тот факт, что как бы журналистское сообщество глобально постаралось обратить внимание именно на экономическую часть, а политическую постаралось обойти как бы стороной, мне кажется, некоторым показателем ангажированности.
Обратила внимание на факты. Вы сами говорите, что это фактологическая часть.
Это политическое крышевание, это тоже фактологическая часть. Просто то фундамент. Без фундамента неважно было бы. Если бы они политическое крышевание предлагали не жуликам, а каким-то нормальным людям, в этом не было бы никакой проблемы. Да? Вон есть Олег Тиньков, он ничего не крал ни у кого. Если бы ему помогали фонд борьбы с коррупцией, писали бы там за него письма и в судах бы за него свидетельствовали, ведь никто не был бы против. Поэтому объяснить то, что они жулики и как именно они воровали, было важно. Но главное, на мой взгляд, содержание этой ситуации вообще всей заключалось в том, что именно фонд борьбы с коррупцией именно крышевание обеспечивал. То есть брал политическую репутацию Алексея Навального и с помощью нее позволял этим людям на Западе сохранить свою свободу и деньги. Позволял в судах против вкладчиков говорить, что дело против нас политическое, мы деньги не отдадим.
Это расследование, вот вы начали вообще с того, что сказали, что это для вас не характерный продукт. Зачем вы тогда вообще его делали? То есть в чем была главная мысль? И нет ли здесь какого-то как раз возвращения к тому, зачем вообще работает политик как журналист, и что его отличает, собственно, от журналиста?
И это действительно единичный для меня случай. Я вообще не выпускал до этого расследований. И, в общем-то, я это не хотел выпускать. Я им задал вопросы в Твиттере, в ФБК, еще, по-моему, в июне. Но просто, когда вместо ответов последовали какие-то обвинения в том, что я работаю на СВР, и, ну, какое-то такое отбрехивание, да, и никто не взялся за эту тему, да, я же во все медиа написал тогда. Я написал в «Медиазону», в «Медузу», в «BBC», там, всем писал, говорил, смотрите, тема, ее надо взять, расследовать, развернуть. Как это такой жулик руководит, по факту, американским ФБК? Надо разобраться. Ну, мне все там, ну, это ваши срачи политические, мы не хотим, мы то. Кто-то говорил, что разберется и не делал ничего. И на каком-то этапе, когда еще и меня обвинили там в том, что я еще и не, как-то недобросовестно вообще про это все спрашиваю, я решил разобраться. На самом деле разобраться было трудно. Пришлось собрать большую группу людей, которая помогала мне разбираться.
А почему, кстати, вот, судя по тому, что это такой большой массивный материал и команда большая, почему вот все только Максим Кац, Максим Кац, Максим Кац? Может быть, если бы вы как-то команду публично представляли, было бы легче выходить из конфликтных ситуаций?
Нет, ни в титрах, ни в описании. Кто вообще делал? Понятно же, что это не работа одного человека. Или это работа одного человека?
Я никогда команда... Это не работа одного человека. Там человек 10 было, участвовали в этом. Но я не показываю команду. Ну, во-первых, потому что многие боятся в России преследования, что они со мной сотрудничают. А во-вторых, в данном случае многие не хотели просто в конфликтную ситуацию в эту попадать. И...
А, то есть ваша собственная команда не хотела никак светиться в связи с этим материалом?
Да, не только в связи с этим материалом, а в принципе в связи с моей деятельностью вообще.
С работой на вас, то есть ваша команда считает вас же токсичным, но конечно, при этом работает на вас партизански?
Конечно.
А вам норм, не обижает это как-то?
Меня не обижает, я же уголовник, по тяжкой статье осужден, я враг государства.
Да вас таких уголовников, при всем уважении, простите, полмедийки, все с ними как-то работаем. Да.
Ну, слушайте, я как бы... Иногда у меня бывают титры, но туда мы встают только те, кто хочет, и я 10 раз предупреждаю, что, возможно, не стоит. У меня же есть достижение единственное среди всех оппозиционных организаций, у меня никто не сел. Поэтому я всегда в этом вопросе осторожен. Поэтому я лишний раз никого не показываю. Ну, а в контексте этого расследования, ну, вот основные два человека, которые консультировали по финансам, они просто сразу сказали, что мы... Я их верифицировал, потому что они вообще анонимно ко мне пришли. Я сказал, что я анонимно с вами работать не могу. они мне верифицировались, они там постучались мне со своего там LinkedIn основного, там, значит, как-то мы там с ними поговорили, я понял, кто они на самом деле есть, и говорю, ну, как бы, опубликовать мы будем? Нет, публиковать мы ни в коем случае не соглашаемся.
Хорошо, вы бы хотели пожалуйста. Как-то своей публичностью делиться и в этом материале, и в целом? Когда вы были политиком в России еще, вы же очень активно привлекали новых лиц в команду, этот Uber ваш знаменитый.
Я старался это делать. Мне вообще всегда нравилось быть не на первой роли, а помогать другим развиваться. Я старался это делать. У меня и кандидаты обычно другие всегда были. Я сам.
Ну вот смотрите, вы помогли российской медийке обратить внимание. После вас выпустили несколько материалов. Что же вы недовольны тогда?
Я доволен. Я разве говорю, что недоволен?
Ну, просто... вы недовольны все-таки тем, что не вашей работе дали премию. Это же чувствуется.
Ну, слушайте, это неприятно. Когда ты взял, сделал расследование, поднял тему, а премию дали, в общем-то, ну, не то чтобы перепечатки, но как бы, ну, в таком вторичному материалу. Но на самом деле я же там, ну, писал твит даже... Осетинскую я уже несколько раз поздравлял.
Вы, по-моему, каждый раз до Лизы докапываетесь.
Я не докапываюсь.
Когда встречаетесь.
Я не докапываюсь, я просто ее поздравляю всегда. Говорю, поздравляю с получением премии «Редколлегия» за расследование про бизнес-банк. Ну, я по-доброму, мы с ней хорошо общаемся. Вот.
То есть, в целом, как все это сложилось, уже довольно много времени прошло. На самом деле, не то, чтобы сильно хотелось зацикливаться на этом расследовании, но оно, правда, важное. Вот спустя время вы говорите, что вы довольны тем, как все получилось.
Ну, как сказать, с политической точки зрения я не очень-то доволен. Я вообще хотел бы, чтобы вот как реакция на это расследование была бы другая реакция, да, чтобы они вышли и сказали, типа, что мы тут ошиблись, да, сами ФБК. Зря привлекли этого человека, там, мы с ним прекращаем работу, вот, не знаю, мы поможем там этим вкладчикам, которые за деньги судятся, чтобы отсудить их там, суд же идет. Ничего этого не было. Они же выпустили часовой ролик о том, что он вовсе не вор, этот железняк с Леонтьевым. Что вообще...
Но сотрудничество-то, тем не менее, вроде бы как прекратилось.
Вроде бы как он сам решил, что его, знаешь, как они писали, что вот уровень этот в публичности ему не нравится, и он уходит. А Юлия Навальная сказала ему большое спасибо, и как бы... Ну, там как бы не произошло, то есть политическое крышевание продолжилось. То есть никто не вышел и не сказал, слушайте, подождите, это же жулики вообще-то. Мы зря им помогали, как бы. Так что как бы эффект в этом смысле достигнут не был. Но дискуссия важная началась в российском вообще и медиасообществе, и в оппозиции. Важная дискуссия прошла о том, что, в принципе, неприкасаемых быть не должно. ФБК всегда был такой неприкасаемый. А сейчас вот как бы, что можно и про их проблемы тоже поговорить. И поговорить нормально, аргументированно, спокойно. И прийти даже к каким-то выводам.
Окей, с первым альбомом, так сказать, все удалось. Когда второй, Максим? Когда следующее расследование? И про что?
Я не планирую расследование. Это не мой жанр вообще. Это вообще еще... У нас половина редакции, значит, не работала 2 месяца. Денег потратили. Вообще прекратили все... У нас есть 2 редакции. Одна для ежедневных роликов, а одна для сложных проектов. Редакция сложных проектов выпускает обычно 2-3 ролика в месяц. По Вторую мировую ролики вот мы выпускаем. Какие-то там минуты в минуту мы выпускаем в сотрудничестве с отличным вообще проектом, минуту в минуту. Это редакция сложных роликов делает. И вот мы этот расследник начали, на 2 месяца они просто ушли, не вылезая, только этим расследованием занимались. Вообще не подходит мне это по деятельности, я не планирую этим заниматься. Но это расследование я продолжу. Там суд в феврале будет, мы выпустим еще материал по реакциям всем, суд будем освещать, то есть как бы мы будем за этой темой следить.
Но это какая-то личная уже заинтересованность, или вы как политик работаете?
Личной заинтересованности нет, то есть мне никто не платит, если что, и я не...
Личная заинтересованность не обязательно с деньгами связана, у вас, может быть, собственные какие-то
возможно,
мотивы.
Возможно, вы ненавидите их бесплатно, да.
Нет, просто эту тему нужно довести до конца, она же не закрыта. Если бы они вышли, сказали, да, мы виноваты, неправы, и мы на связи теперь с пострадавшей страной, мы им поможем, я бы самоустранился от этого, потому что все было нормально. Их бы позвали в суд, они бы там посвидетельствовали, и защита вот это вот политическое, что это политическое дело против жуликов, она была бы снята, и суд бы уже судил по делу. И все, это дальше не мое дело, что бы там было.
Но все-таки, вот я смотрю на ваш канал. У вас там исторически очень популярные ролики. Там, не знаю, мой ребенок знает вас, как выяснилось, по историческим роликам.
Ой, передавайте привет.
Да, дам послушать. И, ну, это одно направление, оно вполне понятное, многие увлекаются, особенно в последнее время. У вас есть комментирование ежедневных каких-то событий, которые я тоже, ну, не вполне понимаю, это вы там как opinion maker, как политик комментируете свое мнение или там что-то рассказываете как журналист. И одно расследование немного сбоку, да. Вы почему такое сочетание и куда вы, собственно, дальше планируете развиваться? Еще больше исторических роликов и комментирования ежедневных или есть какие-то идеи? Ну, вы говорите, что редакция, там, холдинг, у вас аж две редакции. Куда дальше вы развиваться собираетесь, если расследование делать не хотите?
Я на прошлой редколлегии, вот меня что-то подобное спросили, я ответил, и все сразу смеяться начали. Я сказал, что у меня канал — это журналистика мнения, где транслируется мое мнение.
Не, но зато честно, ничего не могу сказать.
Журналистика моего мнения. Вот, то есть, на самом деле, это, ну, реально канал с моим мнением. Ну, за чего? Вот такая вот авторская передача. И я там говорю то, что я считаю правильным сказать. Вот когда были выборы президентские, например, я там фигарил просто политическую агитацию целый день. Идите, оставляйте подпись за Надеждина, это важно, потому, посему, голосуйте за Дованкова, а за Путина не голосуйте. Целыми днями я фигарил агитацию. Потом выборы прошли, стал фигарить аналитику дальше, обсуждать новости. А исторические ролики тоже мне интересны. Вот мне стало интересно разобраться с историей Второй мировой и поездить по тем местам, где она происходила. У меня, правда, в планах было еще и по России поездить. Но я вот в блокаду Ленинграда я снял в Питере, и в Киеве я успел снять немало, и в Москве чуть-чуть, то есть, но вот мне было интересно поездить по этим местам, по музеям походить, разобраться для себя подробно и ролики сделать. Вот я стал делать, да, то есть мы открыли редакцию, стали, ну, такую, не редакцию, а такую команду небольшую собрали и стали про Вторую мировую выпускать исторические ролики. Зашло. Самые популярные ролики на канале сейчас вот такие. Потом мне понравился этот проект «Минута в минуту», я его просто сам стал читать в Телеграме. Очень хороший, прямо там так вот классно все, и видосы эти смотришь, и прям погружаешься в атмосферу, и очень мне понравилось, и я с ними связался, и договорились мы, что мы будем их ролики, их материалы экранизировать. И прекрасно получается, и очень много. У меня самый популярный ролик на канале, это как раз их экранизация начала войны, ну, вот в Украине 22-го года. Там, по-моему, уже 7 миллионов просмотров, что для меня очень много. У меня обычно там по 7 не бывает, больше нету. То есть я делаю то, что мне интересно. Да, это вот авторский канал. Я вообще ничем не ограничен. Я могу часовые ролики снимать, двухчасовые, могу 15-минутные. Могу агитировать, когда мне надо, могу не агитировать. Могу нейтрально что-нибудь рассказывать, если у меня нет позиции.
Вы сейчас же звучите абсолютно как политик. И про агитировать, и про личную позицию, которую вы транслируете. То есть это абсолютно медиаресурс политика.
Так я политик и есть, что же, я же ничего не говорю. Я же не пытаюсь здесь... Просто, видите, так сложилось, что вот у политиков сейчас медиа. У меня же медиа по охватам, по просмотрам, оно с дождем сравнимо. Ну, не добивает чуть-чуть, но сравнимо, да? То есть вот так получилось, что сейчас медиа, они вот такие. Это вообще неправильно.
А деньги приносит оно?
Канал прибыльный, причем он прибыльный стал практически сразу. Я стартовал его на свои деньги примерно полгода, ну, может, даже меньше я его финансировал, а потом он стал сам себя финансировать, потом он стал немножко прибыльный, потом он стал сильно прибыльный, потом я начал открывать вот эти вот сложные проекты, типа съемок Второй мировой, когда по 20 тысяч долларов за серию, и он перестал быть прибыльным, но все еще был нормальный. Потом нам закрыли монетизацию российского контента сначала, и он... Ну, остался все равно нормальный, потому что у нас появились пожертвования ежемесячные. Но потом нам запретили рекламу иноагентам, и он стал убыточный. 2 месяца он был убыточный. Мы построили с Варламовым рекламное агентство, которое рекламу у иноагентов продает, европейское. И теперь он опять прибыльный стал. В общем, вот так вот и качается.
А вы можете сказать, какую это структуру? Вот сколько донатов, сколько рекламы, монетизации?
Вот у нас ноябрь-декабрь очень успешные в плане рекламы были, но поэтому я не знаю. Но до этого у нас было где-то процентов 35 пожертвований, И, соответственно, 65 – это монетизация и реклама. Ну, из них где-то 40 – это монетизация, где-то 25 была реклама. Но сейчас реклама выросла. Сейчас, наверное, больше уже будет рекламы.
То есть вы хотите продвигать, что, будучи иноагентом, можно рекламу продавать?
Очень хорошо. У меня декабрь-ноябрь просто... Я вот еле-еле выкраиваю, иногда надо ролик без рекламы выпустить. Вот когда прям политическая речь, я рекламу не ставлю. Или вот про крушение самолета, я же не буду рекламу ставить. И не можно, у меня 5 роликов в очереди до конца года, и 2 ролика в день приходится выпускать, чтобы рекламу... Так что иноагенты сейчас очень... У нас же есть некоторые рекламы, которые мы... Только мы можем ставить, типа VPN. Их только мы можем ставить.
Ну, VPN, они сейчас, собственно, первые, наверное, что рекламируются всегда.
Ну, вот когда началась вот сейчас эта блокировка, я стал бесплатно ставить. То есть я договорился с VPN-клиентом, чтобы он дал бесплатный доступ на месяц моим зрителям, и стал бесплатно его рекламировать. Ну, то есть я там не стал... Да, там они, да, выстрелили все в очередь, но я сделал вот такое, и у меня там больше 10 тысяч зрителей там за день подписались на этот VPN. Но в целом, да, VPN рекламируются. Ну и надо сказать, что эта часть для меня очень важна, да, ведь я так живо про нее рассказываю, потому что, на мой взгляд, вот такое вот коммерческое финансирование медиа или политического медиа, там, неважно какого, оно позволяет быть независимым. Оно дает независимость.
А бюджет проекта вы можете назвать свой, месячный?
Ну, в районе 100 тысяч долларов.
Вы не планируете привлекать чьи-то средства, планируете продолжать вот это вот все на свои?
Абсолютно. У нас была попытка привлекать гранты. Вот когда запретили рекламу, мы решили попробовать, подали какие-то заявки. Потому что у меня есть несколько планов снять дорогие серии, такие как про Вторую мировую войну. Вот когда запретили рекламу, мы остановили съемки Второй мировой сериала всего. Потому что мы вообще все съемки дорогих роликов остановили. И я пытался привлечь через грантовое финансирование, причем и профильное, и непрофильное, и по теме Второй мировой войны много профильных организаций, там, увековечивающих память Холокоста, там, жертв, в принципе. Ничего не получилось, никто нам гранты не дал, никто не понимает, что это такое. То ли это медиа, то ли это политика, то ли это история, то ли это мнение. И мы ничего привлечь не смогли, поэтому, как бы, дорогие проекты пока особо не снимаем. Может быть, сейчас реклама пойдет, будем снимать. Эта практика мне не понравилась, я собираюсь работать только на коммерческие доходы.
Вы сейчас очень активно везде доказываете, что блокировка Ютуба вообще ничего не меняет к худшему, не портит ситуацию, что не особо все упало, и даже наоборот, есть плюсы, что будет монетизация через VPN. Так по-прежнему думаете, да?
Ну, как, я не могу делать прогноз. То есть, может, оно все и рухнет когда-нибудь. Потому что все-таки там с топором-то бегает очень такой могущественный, как бы даже не персонаж, а структура. Российское государство там бегает с топором и хочет как бы зарубить YouTube. Но вот в данный момент мы не наблюдаем никакого спада вообще. То есть на моем канале вообще спада нет. Причем мы не наблюдаем спад даже на детских каналах. Кто сидит в чате редколлегии, видел, я там писал. Детский контент, типа там кукутиков, который я тут целыми днями присмотрю, у него нет спада просмотров из России. Вообще, в принципе, просмотров, спада просмотров нету, а это русскоязычный контент. Практически ни у кого нет спада, то есть аудитория очень быстро и легко приспособилась. Да, был большой рост, где-то на треть выросла монетизация, потому что пересели на VPN. Но падения нет ни у кого. То есть прямо ни у политических нет падения, ни у развлекательных, в принципе, у них видно падение, если они роликов стали меньше выпускать. Вот там есть там Влад Бумага, который Путину вопрос задавал. Вот я заметил, у него реально большое падение. Но он просто стал мало роликов выпускать, он ушел во ВКонтакте. А глобально не видно сейчас падения ни у кого.
То есть вы именно поэтому не диверсифицируете, так сказать? Вот у вас YouTube и YouTube. Почему не строите свою экосистему из всего, как бы? Только на YouTube. Яйца в одну корзину.
У вас Telegram-канал, буквально кладбище ссылок на YouTube. Так все SMM-щики вообще говорят, никогда не надо делать. Надо переупаковывать.
Да, я согласен. Правильно говорят. Я давно хочу. Но просто Telegram — это совершенно другой формат. То есть там надо делать другую редакцию текстовую. Надо туда постить новости или комментарии какие-то быстро. Мы несколько раз делали на это заход, и ни разу у нас ничего не получалось. То есть вот как-то они получаются какие-то или куцы, или неинтересные, или потом... А, вот у нас несколько раз было. Вот мы пишем в Телеграм, потом думаешь, блин, да лучше мы из этого ролик сделаем. Идем, написываем, делаем ролик уже просто. А, ну, что-то не получается. Вот это же, ну... Ну, сложно. То есть невозможно во всем как бы преуспеть. Вот это у нас не выходит.
Ну, с одной стороны, это да. С другой стороны, вы сами говорите, что человек с топором довольно мощный. Ну, рубанут эффективно в какой-то момент. И останется кладбище ссылок. Ну, и ваша аудитория... Кстати, вы, наверное, с VPN это сложно делать, но вы же считаете свою аудиторию, она примерно как-то сравнима, ну, вот, западная, инэкзайл, собственно, и российская.
У меня примерно 65% российской аудитории.
Вот. То есть основное, это, кстати, редкость на самом деле.
Может, 60, ну, 62 было. Но сейчас, конечно, уже там показывает 38, но там выросла Голландия, Германия, то есть такие VPN-локации. И не, то, что вы говорите, я понимаю. Но мы, кстати, об этом много раз обсуждалось на редколлегии, я всегда там занимал позицию, и я был с ней всегда один такой. Я всегда говорил, что нам нужно сосредоточиться на контенте в Ютубе. То есть надо все свои творческие способности организационные запустить на то, чтобы делать хороший контент в Ютубе, который людям интересно смотреть, который притягивает новые аудитории. Потому что это сейчас первая кнопка. И ты никуда от этого не уйдешь. Первая кнопка – это Ютуб. И пока у нас есть все возможности через него говорить с российской аудиторией. Сейчас тратить свои силы и интеллектуальные способности, возможности на то, чтобы готовить запасной аэродром, просто бессмысленно, потому что мы не знаем, куда люди пойдут. Мы не знаем, пойдут они в Телеграм или еще куда-то, или они вообще по-другому. Как будет выглядеть медиапотребление, если реально YouTube смогут зарубить, мы пока не понимаем. И когда мы поймем, мы должны идти за зрителем. То есть мы увидели, что зритель пошел в Телеграм. Дальше мы должны будем понять, что он там делает. Он смотрит видео или он читает тексты. Может, тексты опять писать надо. Может быть, у них будет какой-то функционал.
Вы как-то политику корректируете в зависимости от того, что аудитория смотрит, не смотрит, как-то комментирует?
Ну, мы смотрим, конечно, Google тренды. То есть так как мы даем аналитику, то нам мы смотрим, что людям интересно сейчас, что они гуглят, чего проанализируют.
Просто это вступает в противоречие с тем, что вы говорили, что вот личное мнение – это то, что вас мотивирует в первую очередь.
Ну, мы же смотрим определенное. То есть если вдруг их интересует там что-то, про что мы вообще ничего не знаем, мы про это не говорим. Просто вот сейчас всех интересует катастрофа с самолетом. Вот мы пишем второй ролик про катастрофу с самолетом, собираем информацию, даем аналитику.
А зачем вот вообще лично вам до этой аудитории доходить?
Я политик. У меня глобальная цель моей политической деятельности – создать в России либеральную политическую партию и бороться за власть там. Ну, за власть, может, не получится.
Это очень не скоро случится.
Не знаю. Это как повезет.
И это очень далеко от ролика с падением самолета.
Абсолютно, ну, это недалеко. Вообще недалеко. Людям важно видеть своего политика и слышать, что у него есть сказать по разным вопросам повестки дня текущей. Вот меня они видят каждый день и слышат, вот что я думаю.
Про это тоже хотел спросить. А вы не хотите как-то дополнительные лица какие-то привлечь? Вот тот же Плющев, он авторский канал постепенно расширил до системы с разными ведущими. А у вас все время один Максим Кац.
Ну, мы привлекли Левиева. У нас раз в неделю выходит Руслан Левиев с военной сводкой. Ну, в принципе, просто мне про войну вот говорить, я говорю, ну, мне прям так не нравится, и постоянно я... Ну,
не нравится почему?
Ну, война, люди гибнут, ну, что, мало об этом приятного. Не то, что пацифист, да, может, и пацифист, людей люблю, а там гибнут они просто так. Не могу я про это. Вот туда продвинулись, сюда продвинулись, блин. Карточку это рисует, блин, а там 10 тысяч человек полегло, блин, с обоих сторон. За что, блин, зачем? Блин? Вообще, я не могу это. Они захватили деревню. Фу, блин, на эту деревню. Блин. Какого хрена? Ну, в общем, такой ролик вряд ли буду смотреть про с военной аналитикой. Поэтому мы позвали Левиева. Вот. Но, в общем... Другие лица, ну, видите, Левиева смотрят в два раза меньше. То есть, если бы я то же самое читал сам, смотрели бы в два раза больше. Вот просто такой, это такой эффект авторского Ютуба. Вот хотят видеть меня и то, что я думаю. Поэтому я себя и показываю. У нас есть канал «Объектив», как бы второй наш канал, там есть ведущие, там есть новости, но его смотрят мало. Он на жизнеобеспечении, его там на аппарате искусственной вентиляции, как бы ему дают деньги зрители, он существует, но он не прибыльный. маленький, то есть, ну вот, почему-то вот интересны людям именно мнения и позиции.
Получается, что очень сверхперсонализация всего медиа, которое вы делаете, неважно, там, о чем бы вы ни говорили, все напрямую связано только с вами, и поэтому, наверное, пришло к тому, что Кац стал каким-то мемом. Вы как вообще к этому относитесь? Это хорошо или плохо?
Нормально, нормально. И мне присылают иногда там вот такие пироги, там завирусилось в ТикТоке. Я рад, почему нет? Ну, иногда смеются, иногда наоборот, прикольно. Ну, это часть жизни этой.
Ну, часть аудитории может воспринимать это, ну, типа, вот есть Кац, как бы, но это не вполне серьезно. А вот если там выйдет Забелл, это уже серьезное дело. Это ведь и отрицательные стороны имеет.
Ну да, да, есть такое дело. Ну, что тут скажешь? Я вообще против излишней серьезности. Я вообще за то, чтобы всегда было весело. Понятно, что времена невеселые, и новости сейчас особо весело не прокомментируешь, хотя мы даже в самых мрачных темах стараемся иногда что-нибудь такое вставить, чтобы все равно, ну, не то чтобы элемент развлечения, но чтобы, ну, чуть-чуть зритель, чтобы улыбнулся или отдохнул чуть-чуть, или там... Потому что я и в политике так всегда делал, да, и кампании избирательные всегда вел. Должно быть весело. А зачем что-то делать на сложных щах? Скучно и вот, а так весело. Поэтому, да, мне сложно конкурировать по серьезности с The Bell'ом. Но зато по количеству зрителей могу.
Вот. Вот сейчас, да, серьезный удар был, ничего не могу сказать. А весело-то весело, а с уровнем хейта, как бы, как, вам нормально? Что заходишь в Твиттер и как бы прилетает, а потом еще раз прилетает, и в 25-й раз прилетает. Ну вот, например, нормально. Олег Кашин говорил, что несмотря на годы в публичном пространстве и именно вот такой трикстерный, да, там образ, все равно обидно бывает, пробивает. Ну, а вам как, не бывает?
Не помню. Вот у меня есть такая особенность, я ее себе на пользу обращаю, что когда люди от меня как бы бесятся и оскорбляют, и вот такие вот все, меня это как-то заряжает энергией, мне весело. Я не могу. Но я единственное, я вот раньше, до того, как у меня стал такой большой медиаканал, и как я, как бы, как у меня появилась какая-то ответственность за свой образ, да, и я должен стал вынужден быть, ну, хоть как-то... В общем, держать в это... Я троллил всех. Ну, просто я вот как-то вот кто начнет там, а я троллю его, потому что он так ругается на меня, обзывается. Вот. Но сейчас я перестал, да, ну, почти перестал. Иногда все-таки...
Да, я бы так не сказал.
Да, я поменьше. Но это меня веселит. То есть я не помню давно очень, чтобы меня что-то задело. Меня задевают часто. То есть я вообще вот всю эту медийную повестку я через себя пропускаю, она часто меня задевает. Пронимает, иногда такие полудепрессивные бывают у меня эпизоды, я хожу на психотерапию раз в неделю обязательно, но меня вот, что меня может, это вот вот эти вот штурмы эти, гибель, это вот людей, война, вот как-то в дом попадут там какой-нибудь, и там погибнут дети, или там, ну это вот это вот прямо ужасно, я вот это меня прямо, да, это меня пронимает иногда. Или какой-нибудь мудила вылезет и скажет, что надо там куда-то стрелять бомбой какой-нибудь мощной. Что, как будто говорит про игру какую-то, про какой-то хоккейный матч. Вот это мне прямо хочется вообще... вот это да. И самое главное...
Вы при этом живете в стране, которая ведет войну, насколько я понимаю.
И самое,
да?
Главное, сейчас я про... Это, самое главное, с этим же я ничего не могу сделать. Они вот ведут эту войну в Украине, да, и я ничего сделать с этим не могу. Они сидят там, вещают в телевизор, эту безумную ненависть постоянно раскручивают. И ничего не поделаешь с этим. Я говорю там в свой канал, конечно, на что-то я на кого-то влияю, но я не могу изменить глобальную картину. И, конечно, вот это вот да, это вот задевает. А то, что кто-то там в Твиттере что-то вякнул, нет, это не задевает. Вот. Но что касается страну, в которой я живу, и она ведет войну, я тут наблюдателем, то есть выступаю, я тут не участвую в политике, ни в медиа, ни в каких.
А почему, кстати? Ну вот, вы гражданин страны, вы в ней живете, война в Газе, ну, ничуть не меньше, а то и больше известна и значима для мира, чем война в Украине, во всяком случае, там, последний год.
Я Почему? Не только живу, я еще языком владею, как русским. То есть я мог бы здесь вполне... Ну, неинтересно. Вот я чувствую свою родину и свою страну в России. И Россию, Москву. И вот поэтому мне... Ну, такое у меня самоопределение. И Поэтому так. Ну, то есть я, конечно, вижу, что-то происходит, и ракета у нас в соседний дом попала, когда началась здесь война. И, конечно, я вижу эти постоянные дискуссии и сообщения, и вот эти вот плакаты о похищенных, которые в Газе, их, как их пытаются вынуть. И, конечно, и разрушения в Газе, которые есть. То есть я вижу здесь здешнюю войну, но для меня она, вот за исключением сирен, да, тут, которые приходится ходить куда-то, она для меня такая же, как любая другая война в другом месте. То есть я ее как бы наблюдаю со стороны. Я, вот она через себя, я ее не пропускаю. Не знаю, почему так. Вот почему-то так у меня в жизни сложилось, что здесь я себя не самоопределяю.
Угу. То есть при первой же возможности вернетесь в Россию?
Конечно, сразу. Конечно. Это я всегда говорю. И, ну, я не знаю, что будет через там 5 лет, когда дети в школу пойдут. Что будет там с ними, но я сразу поеду, тут, конечно, без вариантов.
Вот вы начали наш разговор с того, что сказали, что вообще в России нет медиа, все in exile. А почему вам так показалось? Вы не видите, что сейчас вообще какая-то может быть нормальная медийная работа изнутри страны?
Конечно, нет. А какая может быть нормальная работа изнутри страны, когда за нормальную журналистику, честную, адекватную, сразу сажают в тюрьму?
А откуда вы информацию берете о том, что происходит внутри страны, помимо там блогов и соцсетей, как вы думаете?
Ну, есть, я же не говорю, есть небольшая там локальная журналистика. Просто она остается очень небольшая и локальная. Как только это выходит хоть на какой-то уровень внимания, то их просто людей сразу сажают в тюрьму. Поэтому нет никаких медиа и нет никаких внутри страны, ну, серьезных, так скажем, серьезных медиа. А те, которые работают, они вынуждены соблюдать такие правила, по которым просто ты не можешь жить. Ты не можешь нормально заниматься журналистикой. Ты не можешь говорить то, что думаешь. Ну, вот там оттуда работает живой гвоздь, насколько я понимаю, из вот российских, из таких медиа.
Вы называете журналистику мнений. Ну, да, они
так работают они, как они, медиа да, оттуда, они же не да. говорят, они просто дают слово, да, как это всегда, это стиль Венедиктова, да, то есть он дает всем слово. Они дают всем слово. А вот создать там медиа, которые кто-то будет смотреть или читать, да даже газету «Собеседник» закрыли. Просто любую общественно значимую тему там сейчас опубликуй, выйди с роликом про ситуацию даже с крушением самолета, таким, как я выхожу вот каждый день, выйди с ним из России, да посадят немедленно, сразу просто. Какая журналистика, когда криминализована? Точно так же, как политика криминализована тоже. Поэтому, когда так, то ее нет. Она подпольная становится. Есть подпольная журналистика. Но ну, невозможно вести подпольную публичную деятельность. Такого не бывает. Поэтому, да, есть там стрингеры, есть репортеры, есть там под псевдонимом работают. Это все есть. Это можно назвать журналистикой, конечно. Это надо поддерживать.
Вот я, да, как-то за это было обидно.
Не, я имею в виду, что нету каких-то крупных медиа, которые влияли бы на общественное мнение, были бы в России и могли бы независимо действовать. Но так-то если говорить, там, не знаю, есть «Коммерсант». Он влияет на общественное мнение. Только он настолько работает по таким... Даже если там есть какой-то человек, который хочет что-то написать, он настолько должен сложно это завуалированно писать, что это только какой-то очень-очень-очень понимающий читатель поймет, что он там хотел сказать.
А вот если суммировать претензии к тем медиа, которые за рубежом, что вам в них не нравится? А вам явно в них много не нравится.
Да нет, я бы не сказал... Я бы сказал, что как бы как раз мы здесь выдающееся достижение у российской журналистики заключается в том, что все выжили. Выжили все крупные проекты после того, как их всем там чем угодно признали, там запретили, выгнали, и ничего, все живут. И «Эхо» живет, и «Новая газета», и «Дождь» вообще живет и процветает. И «Медуза», и вообще все у всех нормально. И это большое достижение. Я мог бы тут начать эту песню, что гранты, что там это, пятое, десятое. Ну а как, если нету возможности никакой ничего делать? Конечно, гранты берут. И многие
Господи,
сохраняют...
Господи, просто Энджелик Максим Кац появился у нас в подкасте, нет, который я не ругается всегда... на медиа, а их хвалит.
А я вообще всегда я поддерживать стараюсь. Я же у меня размещал... Я в Ютубе своем размещал все вообще медиа, которые есть, некоммерческие интеграции делал, призывал подписываться, деньги ко всем хожу на стримы собирать. Любой, кто-нибудь фандрайзинговую компанию устраивает, я всегда делаю интеграцию, всегда прихожу на сбор. Я вообще всегда медиа поддерживаю. Я считаю это очень важным и всегда это делаю. Какие-то мои претензии, там, не знаю, что дождь как-то там тенденциозно освещал, там, кейс, ну, это же мало ли, ну, тенденциозно, ну, и что, то есть, ну, это совершенно не, это на чаше весов вообще неравнозначно. То есть, я могу там немножко покритиковать какой-то, но это же не значит, что я не признаю какую-то ужасно важную работу, которую все эти медиа делают. Так что, не, я не, если что, я не Светов совсем в этом смысле.
Это да смотрите в следующих смысле, сериях.
Наработав такую большую аудиторию и имея какой-то опыт работы с Ютубом, какое-то общее, не знаю, суждение со своим опытом вы бы высказали, что вообще делать этим медиа, чтобы тоже аудиторию свою находить?
Ну, очень сложно. Тут надо каждый кейс отдельно разбирать. Я, кстати, иногда это делаю. То есть бывает, медиа приходит, я консультирую, и мы помогаем, и даже иногда и там одно медиа вообще фандрайзинг открыло прямо по нашим инструкциям, и даже успешно. Насчет Ютуба. Ну, видите, в Ютубе сложно с как бы корпоративным контентом, какой бы он корпоративный ни был. То есть там сложно, например, там, не знаю, Медузе сделать Ютуб. Потому что, как бы, ну, или от них захотят качество телевизионное, качество дождя, а это очень дорого. Это там, ну, не потянет никакое сейчас российское там медиа, дождь как-то наладил. Или их будут, как бы, ну, не принимать. Я бы вот предложил бы как раз самостоятельно журналистам и главредам как бы вот говорить то, что они хотят сказать. Но YouTube очень требователен к уважению к аудитории. То есть ее надо уважать, с одной стороны, в плане того, что ты говоришь. То есть нельзя лекцию, такое, что с высоты своего, как это бывает у наших либеральных журналистов, с высоты своего там морального авторитета там, и жизненного опыта, сейчас я вам расскажу, как жить. Вот, или там вот так нельзя.
А вы так не делаете в своих видео?
Не делаю, нет. Я с аудиторией, вот это важно и очень уважительно обращаться к аудитории. То есть они не должны чувствовать, что выше ее себя ставите. А второе, к ней надо уважительно обращаться в плане подачи информации. То есть вот, например, как сейчас я с вами говорю, да, ну тут у нас видео нету в подкасте, ну вот я сижу там, снимаюсь на мыльницу, там у меня сзади беспорядок, там звук не очень. Я пишу хороший звук для подкаста, но вы меня слышите через мыльницу в макбуке. Вот это нельзя, потому что, ну, аудитория, ютубные требования. Должна быть красивая студия, хороший свет, спикер должен уважительно, хорошо и красиво выглядеть и уважительные вещи говорить, свое мнение. И тогда это мнение многие хотят услышать. И вот если соблюдать эти небольшие правила, и дальше регулярность очень важна. То есть каждый день или там раз там, в неделю, если большой материал, или несколько раз в неделю регулярно выходить со своим мнением, определенный жанр, то зритель придет. И, кстати, я вижу, многие это делают. Вот Каныгин очень хорошо сейчас развил канал. Я иногда прямо узнаю, прямо студию похоже, так смотрю, у него контент иногда...
Достаточно уважительный, да?
Ну, да, контент тут уважительный из студии. Или Колезев очень хорошо развил свой канал. У него и реклама продается, и вообще он... вот тоже бывший главред, который просто взял и развил свой канал. И живет таким образом. То есть это все очень работает. И это, кстати, не, я всегда всех таких рекламирую, делаю некоммерчески, бесплатно. Всех подталкиваю, когда открываются такие каналы. Помогаю, потому что мы здесь не делим аудиторию. Мы увеличиваем весь пирог. То есть каждый новый такой спикер, он привлекает какую-то новую аудиторию. Вот этот говорит более, там, более взрослый спикер, он говорит более, так сказать, спокойно. У него, а этот более молодой, он ту аудиторию привлечет. И все это в итоге расширяет пирог. Поэтому, как
но при этом все равно говорили, что конкурируете. Есть же конкуренция.
Не, я так не... Ну, она такая. То есть получше сделать, покрасивее, там, поинтересней. Но она не... я спокойно совершенно на своем канале любые медиа бесплатно продвигаю. Прямо вообще у меня нет здесь никакого... я говорю, вот, по-моему, все, вот чуть ли не все российские медиа были у меня на некоммерческих интеграциях, и все потом рассказывали, что очень хороший эффект.
Если вот вы так много внимания уделяете уважению к аудитории, там, подаче мягкой, теплой, что, в принципе, правда, на Ютубе очень у вас уважительно все. Почему вы в Твиттере так любите сраться?
Я не люблю, ну, я иногда приходится. Просто там другой, другой контингент.
Его уважать не обязательно?
Да нет, я уважаю его, просто Ну, они... Там такой контингент, что они по-другому общаются. Другой там формат общения. Я бы и не сказал, конечно, что мне кидаюсь какими-то... Ну, иногда могу немножко потроллить, там какой-нибудь опрос провести. Вот недавно я спросил, хорошо ли Олаф Шольц руководил Германией. И как пошли там 200-500 каких-то комментариев, что очень плохо руководит, и Германия просто ужасная, и там вот это все. Ну, это же забавно. То есть, сложно удержаться от того, чтобы, ну, не позабавиться этому.
А зачем вам вообще вот вся ваша медиаработа? Вот вам как политику, кроме того, что больше делать нечего глобально, что вы хотите от этого всего получить?
Кстати, это важное, в самом деле важный очень аргумент, что делать нечего. Скучно. Мне скучно. Я вот когда избирательная кампания у меня была, вот тут приходишь с утра до вечера, тот отдел открыл, это 1000 человек организуешь, вот это интересно, драйв.
А сейчас кроме медийки ничего и не сделаешь?
Да, сейчас что, сижу тут в Израиле, что тут сделаешь, кроме медийки-то? Ты вот в Твиттере только посидеть.
Ну и как вам, весело?
Да не очень, на самом деле. Скучно мне. Мне скучно. Я вообще еще 10 таких проектов могу делать. Ну, кроме того, что сам я, конечно, 10 еще так не смогу записывать. Но проектов таких вообще... Я же, ну, вообще пришел в политику из бизнеса. У меня бизнес свой был. Был. И он...
А что, есть, да?
Не сказал.
Давайте переходим ко второй серии.
Нет. Вот.
Это вообще... все для души, а так-то у меня бизнес свой, да?
Когда-нибудь всплывет эта моя вторая жизнь, потому что зарабатываю-то я, конечно, не этим.
Вот. Заинтересовали.
Да, но это я был профессиональным игроком в покер, и бизнес такой у меня
это
тогда
все
был.
Знают.
Это все знают. Но я люблю организовывать проекты, сделать что-нибудь большое, классное, крутое. Вот это мне интересно. А, ну, медийка, ну, вот. Ну, такое. А зачем все это? Я же говорю, я хочу вернуться в Россию, сделать там большую, представительную такую политическую партию. Если бы вот я сейчас ее объявил, и это было бы легально, то она стала бы, скорее всего, вторая по размеру в стране. Может, третья. Я не знаю, что там у КПРФ с количеством членов и активных участников. Может, и вторая в стране бы стала. России нужна либеральная партия, она готова к этому, хочет этого вообще. За это есть запрос большой. Все в России хорошо в плане либеральной партии. Только это запрещено. Нелегально. Вот. Если как только это станет легально, мы сделаем большую либеральную партию. А меня к тому времени знать будут все, потому что смотрят канал.
И любить все будут тоже, да?
Ну, кто-то да, кто-то нет. Ну, пока вот вроде как хорошо ко мне относятся. Тьфу-тьфу-тьфу. Все нормально. Партию хочу сделать, которая будет представлена во всех городах, в городских думах, в областных, в Государственной думе. В Москве и Питере, глядишь, вообще большинство удастся получить, потому что либеральные города и других крупных городах. Вот это я хочу. Я хочу, чтобы в России была большая, влиятельная, мощная, крупная либеральная партия, мимо которой нельзя обойти ее никак. Нельзя принять какое-то крупное решение без того, чтобы она что-то по этому поводу сказала. Это вот очень нужно. И надеюсь, может, у меня получится. Все-таки вроде как... Вот мне 40 лет исполнилось несколько дней назад. Пятый десяток пошел уже... Ни в какие определения молодого человека не вхожу, ни в какой стране. Но кажется, будто есть еще время, и может, и получится.
Ну, а пока приходится Ютубом заниматься.
А пока да.
Спасибо, Максим.
Спасибо, что пришли, Максим.
Спасибо.
Всего доброго тогда.
До свидания. Спасибо.
Ну что, Шведов, а тебе-то весело?
Ну, в ходе нашего разговора местами сдерживал смех, честно говоря. Но вообще по жизни нет, не очень.
Ты вот видишь, даже Максиму Кацу не очень весело по жизни. Про себя и говорить не буду. Меня и так дорогие подписчики часто просят не умирать в конце подкаста. Так что бодра как никогда. Пожалуйста, слушайте нас в новом году. Обещаю вам много новых, интересных, необычных гостей. И, конечно же, самые лучшие тексты и расследования о России. Нас можно слушать везде. Володя, где нас можно слушать?
Нас можно слушать, например, на сайте «Эхо» и в приложении «Эхо», на Ютубе, на всех подкаст-площадках. А еще нас можно поддерживать. Может быть, в какой-то прекрасный момент у нас, как у Максима Каца, все будет идеально с фандрайзингом. Мы станем прибыльными,
успешными. Нет, не будет. Нет, не станем.
Дай
Но
бог,
вы, пожалуйста,
донайте. Я надеюсь на это.
А тем временем, как это ни было бы странно, нам продолжают поступать донаты, и нового участника на Патреоне, напоминаю, что их имена мы зачитываем в каждом выпуске, зовут Похуй на мат Олеся. Спасибо вам, Похуй на мат Олеся, за вашу поддержку нашему подкасту. Ну и вы подключайтесь, будем читать вас в конце каждого выпуска. Я не надеюсь ни на что, кроме вас, дорогие слушатели, с прошедшими, наступающими и всей чередой вообще вот этих зимних праздников, в которые мы и вы, вероятно, все равно будете работать. С вами была Настя Лотарева
и Владимир Шведов. Спасибо, что вы были с нами.
Всего вам доброго.
Пока.